нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14.05. Приветствую вас. У микрофона Сергей Рыбко. Сегодня программа «Иностранцы» на полчаса дольше продолжается. Причиной тому наш сегодняшний гость. Директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель в гостях у «Говорит Москва». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если позволите, первый вопрос не о вашей профессиональной деятельности, а может быть о вашем гражданском отношении. Вы гражданин Польши, верно я понимаю?
Ну да, так, с самого дня рождения.
С самого дня рождения. Я, кстати, тоже родился в Польше.
А, интересно.
Так случилось. Сегодня отмечается 70-летняя годовщина освобождения Освенцима. Большие мероприятия на территории самого лагеря. Скажите, для вас, как для гражданина, существует спор о том, кто освободил Освенцим?
Нет.
Кто?
Ну, это был, конечно, отряды Красной Армии.
Отряды Красной Армии. Когда вы услышали о том, что здесь, в России, удивились, изумились и обратили серьезное внимание на заявление главы польского министерства иностранных дел о том, что, может быть, стоит полагать украинцев освободителями Освенцима, как вы к этому отнеслись? Вы поняли, что так задело российскую сторону?
Значит, честно, я не хотел очень так развивать эту тему, мне немножко неудобно, потому что, да, я польский дипломат, но я, понимаете, я нахожусь в Москве в другом международном качестве, да. Если хотите какие-то официальные комментарии, то лучше обратиться...
Скорее, гражданские комментарии.
Ну, да, гражданские, знаете, я помню, как бывший один-другой генсек всегда, как получал НАТО, с которым я работал, многие получал вопросы, ваша гражданская позиция. Как бы у вас есть международная функция, у вас нет гражданской позиции в Преме. Ну ладно, вы мне подвели, я скажу. Я думаю так, в Польше, понимаете, Освенцим, Аушвиц, этот, знаете, самый большой концлагерь, в котором погибло миллионы людей. А это были, большинство этих людей, это были евреи, а большинство этих евреев, это были польские, значит, гражданины Польши, которые были евреи. И, конечно, другие этносы. Это огромная, огромная травма, это никогда нельзя забыть. Про то, что там случилось. Еще до недавно, я не знаю, в последнее время, всегда, например, в польском системе образования была традиция, что школьники там, по-моему, выше, чем 16 лет, потому что для детей это слишком тяжело. Очень, понимаете, обязательно хотя раз сжали. И это правильно. Не говоря, конечно, о экскурсиях с разных стран, конечно, из Израиля. И это важно. Нужно абсолютно... Поэтому сохранили. Это, знаете, это ужасное место, но с другой стороны, чтобы не забывать. И никто в Польше ни до сих пор, ни на сегодня не изменяет истории. Нельзя забывать, кто это все устроил, да? Бывают такие даже в некоторых прессе появляются там, что это был польский лагерь. Это не польский лагерь, это нацистский лагерь, конечно. И, конечно, все и в Польше, и в других странах знают, что так получилось, что просто освобождение этого лагеря, оно получилось отрядами Красной Армии, в котором-то составе были разные национальности, это нормально. Я не думаю вообще, я не хочу никакой степени говорить в имени министра Скотина, я не уверен абсолютно, что там шло какое-нибудь оскорбление. Там, если послушать эту передачу, там был просто вопрос немножко такой украинский, скажем. А историческая правда есть такая, что там было много украинцев. Даже первый человек, первый солдат, который вошел, это был так немножко ирония судьбы, это был украинский еврей, да? Угу. По-моему, ушел уже из жизни, но он сам про это рассказывал.
Да, у нас его внук недавно был в эфире.
Короче говоря, это, может, зазвучало для... Просто там не хватило какое-то объяснение, что, о чем вообще шел разговор. Также я не удивлен тем, что есть вопросы. Я удивлен тем, что с этого... А буквально двух фраз сделано какой-то уже...
Далеко ведущий вывод.
Далеко ведущий вывод. И это неправильно. Я услышал много в последнее время, честно сказать, оскорбительных тоже высказаний в направлении Польши. В Польше памятники Красной Армии, тех, которые участвовали в операциях военных и так далее, они сохраняются в разных местах, есть кладбище и так далее. И здесь, я думаю, что это неправильный адрес, чтобы оскорблять поляков за то, что они забывали. Но не забывайте о другом. Если говорим про их историю, нужно знать полную историю. Недавно проходили тоже, была какая-то годовщина освобождения или входа войск войск российской армии Варшавы.
22-го числа.
Понимаете, здесь эта болезнь сложная, потому что эти войска вошли, и хорошо, что вошли, но они вошли в пустый город. Почему они вошли в пустый город? Потому что Красная Армия в течение месяца сидела буквально как бы было восстание, понимаете, ничего не делала. И у поляков из этого возникают разные оценки. Но история такая, и никто это не меняет, что территорием сегодняшней Польши было освобождено, прежде всего, в 45-м году
силами Красной Армии.
Все.
Еще короткое уточнение, раз мы к историческим моментам все-таки обратились. Читали наверняка российскую прессу, возможно, прессу какую-то еще иностранную, где проводится такая линия, такое соображение о том, что в сегодняшней Украине, на сегодняшней Украине, есть группа людей, которые высказывают симпатию к идеям нацизма, но в том числе даже к нацистской символике, просто как к чему-то обаятельному может быть с их точки зрения. Я, например, имею в виду то, что один из символов СС используется в качестве символа батальона Азов, который сейчас на юго-востоке страны действует и борется с ополченцами. На это обращается внимание, на это стоит обращать внимание? Это действительно симпатия к символике и даже, может быть, к идеологии? Или как-то иначе это можно трактовать?
Ну, в современной Европе, а прежде всего в Европе, которая прожила это ужасные года Второй мировой мая войны, которая для большинства Европы началась в 1939 году, память о деятельности СС, о нацистах, она остается очень. Не забывайте, что даже в такой стране, как, ну, которая взяла на себя как страна, скажем, признала свою вину, что касается Второй мировой войны, в Германии, то вообще какая-то признаки позитивной оценки деятельности ВСС, они вообще запрещены по закону. Это в большинстве стран так существует. Если появляются какие-нибудь признаки, да, какой-то апотеозы, скажем, нацистовского идеологии, нацисты, там, СС,
кругля. Но попытка это, конечно, оправдания коллаборационистов, тех, кто...
Да, ну, понимаете, и я часто бывал, теперь, конечно, меньше, я прежде всего живу в Москве последние года, да, я, честно сказать, в самой Украине я не встретил каких-то нацистов, но слышал высказания людей, которые мне говорили, что такие люди, которые, понимаете, неонацисты, к сожалению, они бывают в разных странах, включая и в России, да? И самое главное, это делать жесткую оценку таких людей. Но в никакой степени я не увидел, мне неизвестно то, чтобы эти люди, скажем, были, скажем, у власти в Украине, чтобы они диктовали, как бы сказать, политику страны.
Но если они не у власти, то они наделены правом проводить некие силовые действия. Опять же, на ум приходит именно этот батальон Азов с этим символом S, да, который представляет из себя
снова
перевернутый символ N.
Я не хочу высказывать, делать комментарии, потому что здесь вам нужно обратиться к, не знаю, украинцам и так далее. Я могу еще раз подчеркнуть, что нет ни в стране, наверное, мне неизвестна ни одна страна НАТО, в которой кто-нибудь был готов давать поддержку идеологии и действиям. Действия нацизма, но фашизма, как хотите. А то, что у разных стран, и здесь мы могли бы вести этот город снова, извиняюсь, но я неправильный адресат, потому что я в другом качестве. Какая была сложная история разных стран, понимаете? А коллаборанты, я, например, много лет живу в Бельгии, да? Соседняя страна тоже Голландия. Там есть до сих пор, даже живут люди, которые тоже считаются, скажем, коллаборантами. И в разных странах они такие бывали. Но это, снова, давайте пригласите историков, пригласите представителей разных стран, чтобы поговорить о сложностях истории. Но я бы не сделал абсолютно какого-то вывода, что в сегодняшней Европе, в которой включается и Россия, и Украина, и моя страна, и другие страны Западной Европы, что как бы эта идеология и вообще принципы фашизма имеют право существовать, и кто-то их поддерживает. Это просто не так.
Теперь уже от исторических оглядок о разговорах об истории переходим к дню сегодняшнему, точнее вчерашнему. Самое громкое заявление Владимира Путина, прозвучавшее накануне, касается того, кто действует на украинской территории в качестве силовиков на Юго-Востоке. Там действительно частично официальные подразделения вооруженных сил, говорит Владимир Путин. Но в значительной степени это так называемые добровольческие националистические, опять же подчеркивает президент, батальоны. По сути, это уже не армия, это иностранный легион. В данном случае иностранный натовский легион, который, конечно, не преследует цели национальных интересов Украины. Формулировать какой-то вопрос, кроме примитивного, ваш комментарий к сказанному президентом Путиным?
Мне не нужно давать своего комментария. Я могу только припомнить слушателям, что сказал вчера генеральный секретарь НАТО, который получил такой вопрос. Он сказал, что эта оценка – это просто ерунда.
Есть ли какая-то информация о присутствии на территории, где идут эти бои, где идет это противостояние, военных граждан стран НАТО?
Есть очень много информации, что на территории Украины, в восточно-южной части Украины, в боевых действиях участвуют российские военные. Или волонтеры, или полные профессионалы. И это является главным проблемой с точки зрения проблема потенциального мирового решения этой проблемы.
Но наличие военных граждан стран НАТО на этой территории не представляет такой проблемы?
Нет ни одной страны НАТО, которая в какой-нибудь степени посылает свои войска, отряды, в какой-нибудь степени участвует в боевых действиях. И, знаете, разговор о том, что там якобы какие-то, не можно исключить каких-то индивидуальных, понимаете?
То есть граждан стран НАТО. Я поэтому так и формулирую
здесь
вопрос.
Здесь я абсолютно не готов сказать, что вообще таковых нет и так далее. Но чтобы говорить про это, извините, получается полное впечатление, что это часть политики дезинформации. Потому что весь мир, ОБСЕ, НАТО, Европейский Союз, ООН считает присутствие, поддержку в первой степени Российской Федерации военными средствами, и не говоря политически, финансовые, но крупные танки, боевые средства, артиллерия и так далее, и конкретно уже профессиональные люди, которые прежде
всего
помогают.
Когда вы говорите, весь мир
это является,
считает.
Весь мир об этом знает.
Проблема
всего мира. Одна
страна,
о которой об этом не говорится, это Россия.
Почему тогда тот весь мир, который стоит на позиции, описанной вами, не ставит перед собой задачу убедить или там доказать российским гражданам, что их государство действует так, как вы описываете?
Объясню, с чем связана эта сложность. Первая вещь – это в ваших СМИ, прежде всего в телевидении, вы ни разу не увидите репортажа, который серьезно вообще обсуждает этот вопрос.
Что мы считаем серьезным репортажем? Репортажем, где показаны жертвы этого противостояния? Репортажем, где есть свидетельство мирных граждан?
Вы видели хотя бы один репортаж с похоронения российских военных в России, которые были убиты во время боевых действий? А известно очень много историй, когда разные журналисты активисты, скажем, там не государственные организации, пробовали не только узнать правду, но довести ее до общества, у них появились крупные проблемы. Это первая вещь.
Господин директор, смотрите, мы сейчас с вами имеем перед собой оба мониторы. Вы, возможно, знаете конкретные ресурсы, на которых такие материалы сейчас можно отыскать. Мы здесь в прямом эфире можем это сделать, но мы располагаем некоторым временем. Давайте попробуем.
Да. Но знаете, я прямо
куда мне
пришел здесь, вы меня не пригласили, если я помню, эта программа называется «Иностранцы», а не там «Судебный процесс». Есть очень много. Мы разные вещи размещали, как еще раньше, что касается уже присутствия российских войск при границе, например, с Украиной. А это как бы сказать, не встретилось с интересным отзывом. Есть много-много доказательств, включая от информации, конечно, которые, ну, источники не являются явными, это, конечно, там разведка из 28 стран, хотя входят в НАТО, у которых есть эта информация, есть украинцы сами, конечно, есть снимки. Есть просто зафиксировано в рапортах ОБСЕ, есть свидетельства журналистов. Если, понимаете, если появляются крупные новенькие танки, артиллерийские системы, которых нет вообще в ни другой стране мира, включая в Украине, то откуда они могли там попасть? Они могли попасть только через границы, которые, честно сказать, нет.
Вам в качестве контраргумента вам приведут, опять же, массовые сводки о том, что украинские военные, украинские силовики оставляют свою технику, оставляют позиции, на которых они были, с техникой на этих позициях, а ополченцы ее используют.
В какой-то степени, да, но можем, ну, понимаете, но мы, первая вещь, которая было бы неплохо, чтобы пропагандисты в России перестали считать страны НАТО и НАТО и другие организации дураками, просто. Если, я говорю, если есть танк, который был, не знаю, уже много лет, да, в составе украинской армии, да, теоретично это возможно, что сепаратисты его захватили. Но если появляется в Донецке, в других местах под контролем сепаратистов, артиллерийские системы, новые танки и так далее, которых абсолютно только входят в состав, буквально недавно, 2-3 года тому назад, вообще выпущены, они принадлежат российской армии. И никто другой не мог этого оборудования передать. Следующая вещь, знаете...
Господин Пшель, подождите, но...
Что?
Вы сейчас мне говорите просто вот эти слова, проговариваете. Вы же понимаете, что я могу вам проговорить примерно то же самое, только это будет взгляд с обратной стороны. Я все-таки настаиваю на том, что давайте ссылаться
на конкретные источники. А я настаиваю на то, чтобы уже перестать, издеваться над международной опинией. Потому что я буду говорить про НАТО, хотя есть Европейский Союз, есть еще другие страны, есть ООН. ОБСЕ ошибается, да? А НАТО ошибается, это 28 стран. Да, вон ошибается. Все, как бы сказать, ошибаются. Все ничего не знают. Только одна правда существует здесь. Будьте серьезны, это просто так не бывает. Все этот конфликт, который поддерживает Россия, и это является частью проблемы, идет уже месяцы.
С политической точки зрения, Украине не выгоден этот конфликт. Петр Порошенко, будучи президентом страны, участницы конфликта, путешествует по всему миру, торжественно выступает, демонстрирует фрагменты автобуса, попавшего под обстрел, неизвестно чьими силами. Это ли не добавляет какого-то внешнего политического успеха Украине? Сам факт наличия этого конфликта, не добавляет ли это политического успеха нынешним руководителям страны внутри этой страны? Они же лидеры воюющего государства, а на переправе во время войны лошадей не меняют. Вы говорите, что это выгодно только России, но
Я говорю, значит, я думаю, что мы говорим такой в этом направлении, что ваш вопрос, какие доказательства, кто несет ответственность, да? Есть элементы, конечно, гражданской вины, это правда. Но я думаю, что вы знаете, и все люди, которые принимают решения в России, включая и военные, и гражданские лица, по поддержке сепаратистов, отлично знают, без этой поддержки этот конфликт бы уже давно окончился. Кроме того, хочу припомнить, в политике очень важный элемент – это элемент доверия. А у нас, к сожалению, как международного общества, очень плохой опыт в последнее время. Вы помните, что говорилось в этой стране самого высокого уровня? На Крыме нет никаких российских военных, они не участвуют. Очень странно, потому что они потом получили ордеры, они получили государственные награды. Знаете, то, что когда солдаты, офицеры снимают инсигния, да, или на данном танке элементы артиллерии нет, просто написано точно, вот с такой области, с такого там... Это ничего не означает, это просто игра, это нечестно. Это нечестно, но и факты такие.
О честности и о том, как факты трансформируются с течением времени. Слушатель Дмитрий просит напомнить вам о конфликте с Грузией. Тогда тоже все говорили о России как об агрессоре в этой ситуации, в этом конфликте. Кем сейчас для международного сообщества представляется Россия в этой ситуации? Президент Саакашвили, который тогда почитался героем в этих обстоятельствах, ныне пребывает, ныне в международном розыске.
Значит, я не знаю, в розыске.
Я просто знаю, к тому, что ситуация трансформируется
одно, что,
с течением времени.
Что то, что произошло в Украине, в Грузии в 28-м году, получило очень, очень конкретную оценку снова международного общества, включая НАТО. И до сих пор эта оценка включает, она не изменилась. Мы считаем, что, что Грузия – это страна, в которой территорию входят такие регионы, как Абхазия и Южная Осетия. Но если посмотреть последнее время, а каким-то, как называется, международным договоре между этими регионами и Российской Федерацией, это означает, что Российская Федерация и эти регионы, которые мы считаем частью Грузии, но они идут в направлении, как бы, ну, не знаю, другого Крыма, может, да? Потому что следующий шаг – это может быть только включение этих регионов в состав Российской Федерации. Также, что касается оценки последствий конфликта, который произошел в 28-м году, мы нашей позиции не поменяли.
К крымской истории просто еще на мгновение давайте обратимся. Вы говорите, что с самых высоких возможных трибун говорилось о том, что российских военных нет на территории Крыма.
Не играет никакой роли.
Речь шла о том, что российские военные не вводились на территорию Крыма, но они там присутствовали изначально.
Значит, и одно, и другое. Там уже часть была, конечно, да, по договору, это правда. Но если помните, то договор в никаком смысле не говорим о том, что у них было право вообще вмешиваться, вообще выходить за пределы каких-то своих военных участков. Они это делали. Кроме того, приехали другие люди.
Прежде существуя на этом полуострове в формате части, они все равно ее покидали.
Зеленые человечки.
Она не была герметична.
Давайте не шутим. Эти люди получили награды. О них, говорится, идет даже при этой пропаганде, которая идет в России, даже идет какая-то дискуссия, потому что некоторые люди бы хотели вообще из них сделать полных и открытым в смысле героев.
Но я это просто, не совпадает с официальной линией. Этот пример и указываю на эти факты, потому что, да, риторика российских властей и российского президента, она не лишена некоторой хитрости. Но, опять же, вот пытаться ловить президента на этих высказываниях
я
не всегда получается у наших соперников.
Я не только говорю о президенте, я имею в виду, например, если посмотрите выступление госпожи Матвиенко, которая говорила о каких-то соток тысячи беженцев и каких-то тысячи убитых людей. Ничего подобного в Крыме не происходило в
тысячи
это время.
Тысячи беженцев мы имеем на своей территории.
Подождите, речь шла, когда началась операция захвата Крыма России. Не было такой обстановки, там вообще не было конфликта. Могли быть, конечно, какие-то разногласия политические, все это правда. Но никакого конфликта, в котором жертвы были люди, которые кто-то якобы убивал, не было. Это было просто неправда. А это было использование как претекст.
Вы исключаете возможность развития увидел и такого услышал. Конфликта на территории
Значит,
Крыма?
Знаете, можно как-то, не помню, Абрахам Линкольн или один из президентов США сказал, что можно обмануть всех людей какую-то часть времени. Можно обмануть часть людей все время. Но не получается обмануть всех все время. Это не произойдет просто. И вопрос доверия, который я поставил, он очень принципиально важным. Короче говоря, слова, которые звучат в Москве, принимаются с каждой неделю с меньшим, как бы сказать, доверенностью. И есть поэтому причина. Не потому, чтобы мы не хотели. Все бы хотели поверить, что Россия является участникам процесса мирного урегулирования конфликта в Украине. Но мы видим что-то другое. Россия является элементом дестабилизации соседней страны.
Вы видите в действиях Украины в этой ситуации? И как вы трактуете заявление украинской стороны? Как безоговорочно справедливое и достоверное? Украина достойна значительно большего доверия, чем Россия в этих обстоятельствах. Украина, где сейчас у власти находятся люди, пришедшие на эти посты в результате государственного переворота.
Знаете,
почему им веры больше, чем легитимно избранному президенту?
Я думаю, что было бы неплохо дойти к этой очень такой плохой привычке, которая в последние месяцы выработалась снова, пропагандной нарации. Давайте не делайте все время политических оценок, как политики проходят власти в другой стране. Занимайтесь процессами, которые, как люди приходят в власти, например,
Подождите,
в своей стране.
Но значит, это блок вообще, НАТО часто интересует вообще даже не то, как политик пришел
нас
к власти, а чем он там занимается.
Нет, нас
Нет
интересует, конечно.
Вмешаться в
политику. Были свободные выборы на Украине? Были. Все. Россия их тоже признала.
Выборы в Крыму вас
почему,
не интересует?
С одной стороны, выборы, итоги выборов признаны, значит, президент Порошенко легитимный президент, руководство легитимное, а с другой стороны, каждый день называется это людей, которые сегодня возглавляют Украину, какой-то хунтой и так далее. Что-то одно с другом.
Хунтой.
Вы
я
нет. Но очень много людей,
у власти.
Очень много людей это говорят.
Ой, господин Шель, мы прервемся сейчас на информационный выпуск, продолжим после него.
Странные люди. Иностранцы.
Напоминаю нашим слушателям, что в гостях сегодня на «Говорит Москва» директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель. Если позволите, несколько высказываний от наших слушателей. 64-й пишет на СМС-портал. «Странно слышать о вранье от человека, организация которого при бомбежке 14 стран каждый раз врала о причинах этой бомбежки. НАТО призвано защищать, но НАТО постоянно нападает на другие страны. За 60 лет США напало 59 раз на другие страны и всегда под лживыми предлогами». Всегда ли совпадали оправдания тех или иных действий вооруженных сил Альянса с истинными причинами?
А это вопрос.
Это вопрос.
Я думаю, что это, значит, так,
утомились.
Оскорбление, а не
вопрос. Нет, это вопрос.
Я просто не согласен с этой оценкой и статистикой и так далее. НАТО не является организацией, которая нападает.
Мы не сосредотачиваемся на конкретной цифре, сколько раз нападали и так далее. Всегда ли оправдания тех или иных военных операций совпадали с их реальными причинами, которые, может быть, выяснялись впоследствии?
Да, значит, я скажу так. Нет ничего идеального в мире, да? Это включает даже мою организацию, в которой я работаю, и так далее. А всегда совершаются какие-то ошибки, да? Я вам дам конкретный пример, да? Операция в Косове, которая возбудила очень такие негативные реакции в России, понятно, значит, понятно, так произошло и до сих пор, знаете. А целью, это была воздушная операция, да? В это время, прошло несколько лет, в это время техника современно разрешала что-то там делать, но не все, что возможно даже сегодня. Короче говоря, погода имела значение, точность, например, целями ударов НАТО, уже говоря конкретно, были только военно- и парамилитарные отряды сербские, которые в это время уничтожали, была реальная угроза повторения Боснии и так далее.
Слушайте,
произошло...
Мы про какой год сейчас?
99-й.
Я был в Белграде, я видел эти здания. Угу. Это здания в центре города. Да. Они окружены гражданскими объектами, они окружены жилыми объектами.
Помните, например, была известная история с бомбой, которая упала на посольство Китая. Помните эту историю?
В Белграде.
Так. Если вы были в Белграде. Но в течение 2-3 часов было заявление с полными извинениями. Это было, если я помню, совместное Пентагона и ЦРУ. Но это было очевидно. Просто там произошла ошибка. Кто-то дал и так далее. Ошибки происходят. Но, еще раз повторяю, в никаком смысле целям этой операции, я говорю, даю пример Косово, потому что я знаю, могу выбрать другое, да, но выбрал Косово, потому что я знаю, что очень такая контроверсийная операция с точки зрения слушателей в России. Абсолютно целям являлось не допустить до этнических чисток, такие, которые произошли несколько лет до Косово в Боснии, когда погибло там 170-150 минимально тысяч людей. И во время этой операции, к сожалению, было несколько случаев, когда просто, был неточный удар. Например, пилот, у него задача была уничтожить военный аэропорт, который служил советским военным, чтобы там летать и бомбить какие-то населения советские. Но когда он включил кнопку, там что-то не заработало, и бомба сорвалась типа 10 секунд попозднее. А это означало, что самолет уже был дальше. Такие случаи. Но это не означает, если ваш вопрос состоится еще раз, там, если я его хорошо понял, было бы это ошибочная операция?
Бывают технологические ошибки, но не стратегические.
Нет.
В случае с Боингом Malaysia Airlines, который был сбит над украинской территорией, вы, НАТО, готовы прогнозировать, что однажды будет указано на конкретного виновника этой трагедии?
Мы надеемся, и это официальная позиция НАТО, об этом высказывался уже генсек НАТО, мы надеемся, что исследование, которое ведет по очевидным, логичным, правильным причинам
Международная комиссия.
Международная комиссия, но в которой, ну, крупную роль играют голландские коллеги, но это большинство всех жертв, это голландцы, но там участвует это международное, да, включая представителей России, что они, им поучатся объяснить в максимальной степени, что конкретно произошло. Поучиться это в 100% степени, я не знаю, я не буду, как бы сказать, перестараться догадать, что пойдет. Они работают очень серьезно, и надеемся, что в течение там несколько месяцев такие итоги они возглавят. Одно мы уже знаем сегодня, что там бы конкретно не произошло, да, то это очевидно, что, ну, этот самолет, гражданский самолет, получил какой-то удар. Кто-то в него выстрелил. Здесь, ну, я говорю как не эксперт, да, но, по-моему, там первое предварительно даже сказал, что он, там не было какого-то взрыва, он ничего там. Просто, ну...
Результат внешней атаки.
Да, внешней атаки. Да. И это одно очевидно, что те условия, которые существовали в это время, да, на территории Восточной Украины, они в большой степени имели влияние на то, что вообще что-то такое могло произойти. Но здесь, я думаю, сомнений нет. А итоги конкретно здесь я, извините, просто не могу и не буду высказываться, потому что есть международные исследования.
Итоги, если они будут оглашены, я сейчас не пытаюсь указать на какую-то из сторон, которая может быть в этом повинна, но... Кто-то называется виновным. Это влияет на ситуацию на Юго-Востоке сегодня? Это влияет на отношение к Украине как стороне конфликта? Или это инцидент, который был значим для международной политики мирового сообщества вот в первые какие-то сроки сразу после трагедии? Сейчас это уже не имеет влияния, значения, вне зависимости от того, кто будет назван виновным.
Я не могу, знаете, ничего как бы сказать. Это очень серьезная тема, очень-очень такая деликатная. Я просто абсолютно уверен, что страны, которых... Ну, прежде всего, гражданин, которые потеряли так много граждан, они сделают все, чтобы узнать правду и с этой правдой вести какие-то итоги. Но это просто будет неправильно сегодня делать какие-то спекуляции.
Тогда к заявлениям официальных лиц недавнего времени. Посол Украины в Бельгии, ну, посол Украины при НАТО Игорь Долгов заявил, что Киев обратился с запросом, запросил дополнительную военную помощь у партнеров по НАТО, в том числе некую дополнительную помощь. Если помощь дополнительная, значит, прежде оказывалась некая помощь. Могли бы нам напомнить, что это было, как Альянс помогал Киеву, и готовы ли НАТО откликнуться на вот это последнее обращение Долгова?
С удовольствием объясню, потому что здесь нужно быть очень точным и конкретным. Первое. В вчерашнем заявлении генсека еще раз генсек подчеркнул простой факт, который очень важный, и нужно его повторять много раз здесь, в этой стране. НАТО считает суверенную, независимую в территориальной целостности Украину ключевым элементом вообще европейской архитектуры. И мы это...
Ключевым элементом европейской архитектуры?
Архитектуры безопасности, да. В смысле, это... Короче говоря, мы будем поддерживать Украину как независимую, территориально одинокую страну и так далее. И из этого есть разные, можно сделать выводы. Потому что если Украина такой страной является, и она очевидно является, это очевидно для нас всех, хотя, как слушаю разные высказания в СМИ в России, к сожалению, это не всегда такое очевидно, а даже есть люди, которые этому противоречат, то эта страна имеет право на самооборону. И мы не извиняемся, мы не скрываем факта, что НАТО помогает Украине в процессе реформ своих военных структур. Что конкретно мы имеем в виду? Мы помогаем Украине устроить более эффективную систему, да, оборонную систему.
Речь идет о консультациях. Прибывают эксперты.
Эксперты в разных областях, например...
Военные эксперты.
Военных, да. Есть специальные, даже так званые трастовые фонды. Это не какие-то огромные деньги. Я говорю про организации, чтобы было ясно. Про НАТО, что НАТО делает, да. В таких областях, как система командирования, как система связи, как система борьбы там, с кибератаками, помощь для, в медицинской, что делать, когда там и так далее. Мы этим занимаемся и будем заниматься. Что касается вопроса, которым, я думаю, если, извините, вас направляете,
да.
Если НАТО не занимается вообще доставкой оружия, включая даже летальное оружие. А если послушайте, что вчера сказал генсек, генсек НАТО сказал, мы не думаем, что этот конфликт и можно решить только или вообще военными средствами. Это очень важно.
На мгновение верну вас к заявлению о помощи экспертов и консультантов. Эти эксперты-консультанты, прибывая на Украину, они действуют, находясь только в Киеве, или они выдвигаются и к тем позициям, где, например, уже сейчас ведутся боевые действия, и там консультируют украинских силовиков?
Я не знаю точные маршруты этих экспертов, но одно могу сказать с полным сознанием того, о чем я говорю. НАТО в никаком смысле не участвует в военных операциях, военных конкретных
боевых консультация, операциях. Консультация, это же тоже участие, это деятельность. Консультация,
знаете, если речь идет, мы помогаем Украине в долгосрочных реформах. Дам вам один пример, где мифы работают. Сколько было заявлений в последней неделе, где там обнаружили, в этом трагическом месте, в аэропорте в Донецке, да, за который такие тяжелые бои шли много месяцев. Там нашли натовские униформы. Вы видели хотя раз в жизни натовские униформы?
Думаю, да.
Думаю, то я очень удивлен.
Нет, просто дело в том, что многие гражданские...
Я чиновник НАТО от 99-го года, и я никогда не увидел, и думаю, никогда не увижу. С простой причины. Нет ничего такого, как натовские униформы. Понимаете?
Ну, потому что, да, это силы НАТО бред. Могут быть представлены различными
вариантами. Но такие бреды повторяются много
формулировки.
Раз.
Для нас не принципиально форма какой страны. Но это форма страны-члена НАТО.
Секунда. Это имеет значение, потому что это часть пропаганды, которая происходить в России, представлять прямое участие НАТО в этом конфликте. Если кто-то использует формулировкой униформы НАТО, то, понимаете, каждый человек, который слушает, думает, если есть униформы НАТО, значит там НАТО.
Слушайте, вы полагаете, что человек не в состоянии сделать вывод, что в данном случае речь идет о солдате или там о военнослужащем представителе страны, который является членом НАТО? Логическая цель.
Я вам отвечу так. Я живу здесь уже 4 года. В последнее время я ничего похожего не видел. Если бы я только смотрел телевидение, федеральный канал в России, может, я бы с вами совсем по-другому говорил, может, вообще я бы начал повторять элементы пропаганды. То, что происходит, то, что получается. Дам вам такой пример. Вчера было заседание ООН?
Да, экстренное.
А вы видели какие-нибудь в крупных... как-то коренится по-английски, мейнстрим, да, СМИ в России, хотя цитаты с высказаний послов других стран, кроме посла России, я не видел.
Цитаты господина Долгова, посла Украины.
Я говорю о Совбез ООН. Там было крупно, это Совбез ООН, это знаете.
Может, вы тогда припомните, что-то судьбоносное для этого конфликта там прозвучало?
Прозвучало то, что кроме России все остальные послы заняли позицию, в которой абсолютно поддали очень суровой критике сепаратистов, которые с поддержкой России отвечают за убийство жильных кварталов в Мариуполе. Этого ваших СМИ нигде, крупных СМИ, не можно
будет увидеть.
Это манипуляция.
Почему симпатия СМИ? Дипломатов так...
Какая симпатия?
Симпатия дипломатов, которая существует по отношению к нынешним украинским властям, вы призываете не обращать внимания на то, как господин Порошенко и ныне действующая властная команда в Киеве пришла к власти. Слушайте, то, что мы наблюдаем на Юго-Востоке, это тоже попытка людей самоорганизоваться и организовать какие-то свои органы управления там, на этой территории. Почему они заслуживают меньшего доверия, меньшего почтения со стороны мирового сообщества, чем... киевляне.
Слушайте, мне очень нравится слоган вашей программы, радиостанции. Слушать, думать и знать.
Верно.
Да? Я бы еще добавил, может, неплохо было говорить, да? Это дискуссия
ваша. Да, это полезно.
Понимаете, почему я так сурово делаю оценку СМИ России? Потому что, чтобы слушать, то нужно получить какую-то вообще информацию полную. Она не получается. Я могу вам долго рассказывать о своих приключениях. Как-то мне приглашают меня в программу, по крупной программе по телевидению, сделан запись, а потом эта программа вообще не идет в эфир, только говорят, а приедьте еще раз, сделаем повтор. Но я на это не соглашаюсь. Идет та же самая программа с той же самыми людьми, кроме меня. Понимаете? Разные вещи. Самое главное, нужно получить полную картинку, то, что думает мир о том, что происходит на Украине. И вопрос, как бы, который вы задали конкретный про сепаратистов, потому что они делают заявление утром одно, а потом думают другого. Что можно подумать про господина Захарченко, который утром сказал, нас уже не интересует Минский договор.
Что можно думать Минский про господина договор. Порошенко, который тоже подписывал мирный договор, Минский.
Вы
но
говорите
при этом...
все время про власти украинские. А давайте просмотрите, что говорят люди, которых Россия поддерживает.
Да, они... мы тоже обратили внимание на то, что в пятницу было сказано, что представители Новороссии готовы даже перейти в наступление. Это было сказано в пятницу. После этого мы наблюдали инцидент в Мариуполе, и мнения, общественные мнения разделились. Кто мог проводить эти атаки, и до сих пор ответа на этот вопрос нет. Слушайте, все
рапорт
полюса представлены.
ОБСЕ, если говорим о Мариуполе, очень простой. Пошел обстрел, и он пошел с направления там, где находятся только сепаратисты. Нет никаких
вот
сомнений.
Опять это...
Точка.
Но
вы,
но это
вы
невоз...
не
к этому невозможно
признать.
Так... У меня нет основания этого признавать. У меня есть ваши слова,
вот
есть
основания.
Есть заявление ОБСЕ.
В понедельник ОБСЕ хорошая организация, потому что вообще нужно подождать, что они там... Смотрите, во вторник она уже плохая, потому что рапорт, который сделали, не нравится кому-то. Понимаете, так нельзя. Или одна правда, или ее нет.
Знаете что, мы
это ответ на ваш
с вами
вопрос.
Сейчас беседуем... Следует признать, что не лишена наша беседа некой театральности, а можно вот совсем персональный практически вопрос, который я вот хочу задавать любым людям, которые рассуждают о происходящем на Юго-Востоке. Почему украинская сторона не может провести наземную операцию? Почему это непременно бомбардировки? Почему это непременно артиллерия? Почему люди... Силовики украинские не могут войти на территорию Юго-Востока, если они полагают, что там террористы и сепаратисты. И избегая жертв среди мирного населения, ну, установить там тот порядок, тот строй, ту власть, которую они считают и полагают легитимной.
Очевидный ответ с моей стороны, конечно, такой, что спросите украинцев, почему они... Я не отвечаю, я не знаю, какие у них там военные планы, почему и так далее. Но у меня есть большое подозрение, как бы сказать... И я об этом уже раньше говорил. Если бы речь шла, как это пробуется представлять здесь, что это просто гражданская война, это разные люди просто... Да, может, и это так, в какой-то степени крупный элемент этого и так. Это они все украинцы. Но поддержка России с политической, финансовой, военной точки зрения не делает это уже чисто гражданским конфликтом. И здесь...
Удары,
это главная удары озабоченность
по живым людям, по городам, где они обитают. Почему не наземная операция?
Спросите, военных
достаточно.
Может, они
нет,
просто
даже
не...
Действия одних военных вы называете преступлением, действия других военных вы не готовы комментировать.
Вы мне задали вопрос, как бы я был руководителем, не знаю, там, военным офицером украинским. Я на этот вопрос не могу ответить. Я только стараюсь объяснить то, о чем... Ну, как бы сказать, я могу объяснить, значит, почему есть такая оценка международного общества, включая НАТО, а не другая.
Да.
И это я стараюсь объяснить. Но, извините, я не могу вам объяснить, почему в данный момент такие решения принял Киев, военный там командир и так далее. Этого я не могу сделать, я это просто не знаю. Понимаете? Но еще раз, простая констатация. Без поддержки этих сепаратистов в военном смысле, финансовым и другом, этот конфликт уже давно бы окончился. Точка.
Хорошо. Слушатели мне, конечно, не простят, что я вам позволил вот на этом остановиться. Просто у нас мало времени. Есть еще вопросы, не касающиеся, может, непосредственно боевых действий на Юго-Востоке. Вы сказали, что Украина вам видится таким важным элементом архитектуры безопасности европейской. Это в перспективе означает то, что...
Суверенно-независимая.
То, что Украина... будучи суверенной, независимой, по каким-то ускоренным планам будет вступать в НАТО?
Вступление в НАТО – это всегда процесс очень-очень долгосрочный. Есть страны, которые от момента заявления того, что они заинтересованы,
полтора десятка лет терпели.
10-12 да. И так далее. Украина даже такой заявки не подали. То, что они сделали в последнее время, они как бы поменяли свою, ну, скажем, подход, что они уже не хотят считаться просто безблоковой страной, или как-то так формально называется. Но заявки даже не подали. Если слушать то, что мы слышали, говорил президент Порошенко, там, премьер и так далее, не раньше, там, за 5-6 лет. Но у этой страны, как у каждой остальной другой страны в Европе, есть право выбирать, да? На сегодня вопрос просто не стоит, потому что даже заявка не подана. Здесь я не думаю, что в какой-нибудь степени мы говорим о если уже, то какой-то долгосрочной...
Процедура именно такова. Страна должна выразить желание. НАТО абсолютно может подать сигнал и сказать: так, как центр архитектуры безопасности Украина, добро пожаловать в НАТО как можно скорее. Нет,
у нас процедура та же самая. Какая бы страна это ни была, или это Украина, или Грузия, или если бы это было теоретично, гипотетично Россия, да, тогда союзники, но в конце концов вступление в НАТО, а не в НАТО вступление где-то в другое место, да, союзники бы обсуждали, потом бы смотрели с точки зрения стандартов данной страны. Нас не интересуют только стандарты военные, понимаете, мы политическая военная организация. Нас интересуют похожие стандарты, как, например, Европейского союза, борьба с коррупцией, верховство закона и так далее, и так далее. Так что это очень длинная дорога, и мы вообще даже не находимся с начала этой пути, потому что заявки еще не было. Так что это на сегодня, с точки зрения НАТО, нам ничего обсуждать. Мы занимаемся поддержкой Украины, в смысле, как страны, которая нуждается в поддержке, как демократичная и суверенная страна. Это все.
Еще одна новость, уже немножко, может быть, подустаревшая, но все-таки. Россия опубликовала свою новую военную доктрину, ну, в том виде, формате, в котором это позволительно. Альянс будет как-то корректировать свою доктрину, если таковая существует, с поправкой на то, что Россия называет, указывает прямо на усиление сил НАТО у собственных границ и называет первоочередной угрозой это усиление.
Ну да, конечно, нам не нравятся эти оценки, потому что мы вообще не понимаем, почему НАТО и какая-то деятельность НАТО, включая расширение, хотя у нас всегда было непопулярно в России, считается угрозой. Это для нас непонятно.
Потому что изначально было оговорено, что расширение не будет в принципе.
Нет, это снова миф. Это миф просто, который повторяется очень часто. Даже хватит
как прочитать,
интервью господина Горбачева, который признал абсолютно, что разговоры, о которых так много говорилось, это были разговоры посредине Германии, а не НАТО. Ну, неважно. Знаете, 5 февраля, буквально через что там, неделю, в Брюсселе будет заседание министров обороны стран НАТО. И, наверное, будут обсуждать разные темы, от Афганистана, обстановку в Украине, и, наверное, найдут время, чтобы обсудить тоже новую военную доктрину России.
Пока никаких заявлений на этот счет не было сделано.
Но мы высказали просто простую, я думаю, очевидную, логичную вещь, что мы не понимаем, и мы как НАТО являемся институцией, организацией, которая в никакой степени не угрожает никаким странам, включая... И вообще мы не считаем ни одной страны, включая Россию, как своего врага.
Размещение военных сил, размещение баз на территории государств, которые граничат с Россией. Это ли не расширение, значит, это ли не угроза с точки зрения того, кто просто рядом на все смотрит?
А вы бы хотели, чтобы что? Все страны, которые являются соседами России, а у России много соседов, просто пошли в полное разоружение, да? Я не понимаю.
Мы не говорим 20, о полном разоружении. 20, зачем наращивать эту мощь?
20 истребителей... Ну, мощь. 20 истребителей стран НАТО, которые патрулируют небо над странами Балтии, в сравнении с 200 самолетами по другой стране, это кто предоставляет побольше угрозу? Давайте не шутим.
Нет, вы говорите о том,
угроза
что...
со стороны НАТО, она только в головах пропагандистов. Это полезно так говорить, но правды в этом никакой нет. И все эксперты в России об этом знают хорошо.
Слушайте, будет совсем несправедливо никому из слушателей не дать слово в финале программы. Попрошу вас, наденьте наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы вправе задать финальный вопрос Роберту Пшелю, гостю нашей сегодняшней программы. Это должен быть именно вопрос, подчеркиваю я. Здравствуйте, вы в эфире.
Ой, почему НАТО, если она миролюбивая организация, почему они не ведут миротворческие войска?
Благодарю вас.
Значит, ну, не знаю, где вы хотите, чтобы мы...
Речь идет о конфликте на юго-востоке Украины.
Не, ну у нас таких намерений нет, никто нас на это не просил, и вообще это я не вижу просто никаких оснований, чтобы это делать. Мы поддерживаем Минский договор, мы хотели бы увидеть решение этого конфликта мирными средствами, без каких-то дополнительных... Хватает уже войск с Россией на Украине.
Коротко, финальная реплика. Минский договор поддерживаете, полагаете... Нет, не от слушателя, от меня. Поддерживаете Минский договор, согласны с тем, что он еще себя не изжил, что... это именно тот документ, на основании которого можно работать? Или нужна новая группа, новое собрание?
Он может не идеальный, но другого нет. Вы сказали вчера, об этом говорил генсек, при все страны, всех партнеров, участников этого процесса призываем, чтобы сделать максимальные усилия, чтобы сохранить этот договор.
Благодарю вас. Директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель был у нас в гостях. Новости далее.